уже маленько привыкли, да? Что надо Христос воскресе говорить. Так, ну, какие нас события ожидают на этой неделе? Вот сейчас посмотрим календарь. Ну, в первую очередь, конечно, должен так вот поздравить всех наших женщин, христиан, потому что что у нас? Вот заранее, конечно, поздравляю, потому что у нас женский день церковный приближается. Это, как мы все знаем, неделя жен мироносец, которая бывает на второе воскресенье после Пасхи, да? Неделя жен мироносец – это традиционно день, который поздравляет всех наших христианок. Мы поздравляем, вот, независимо от того, сколько им лет, что они, то есть каждый, как бы праздник женщины-христианки этот день у нас. Поэтому вас всех заранее поздравляю, хорошо. Подарки, возможности нет, всем подарить, хорошо. Вот. Но спаси вас, Господи, всех. Вот. А значит, с чем эта неделя связана? С тем, что вот именно жены мироносицы, как мы знаем, как бы явились апостолами для апостолов. То есть они первые увидели воскресшего Христа, Мария Магдалина, и поведала об этом апостолам. То есть поведала об этом апостолам. То есть мы почитаем и женщину-мать, и женщину-монахиню в лице их, и всех, кто, значит, вот верует во Христа и надеется, вернее, несет свое такое начало в этом мире. А какое вообще женское начало? Знаете, вот в нашем обществе сегодняшнем, может, которое достаточно уже, будем говорить, потеряло традиционный уклад в своей жизни, очень часто роль женщины, христианки, как-то она заменяется другими социальными, как бы так сказать, служениями, которые ничего общего, собственно, с главным предназначением ее жизни не имеют, с главным предназначением. Потому что главное предназначение женщины – это очаг, конечно, семейный, это жизнь, это дети, это дарование жизни, потому что без женщины никто этого не сможет даровать жизнь, значит, будущим поколениям. Это, в первую очередь, нагрузка ее воспитательная, потому что она, по сути дела, должна заниматься воспитанием детей, именно воспитанием в благочестии, в христианском благочестии. Что когда мы затрагиваем понятие, что такое семья, знаете, этот говорили, семья, то есть семь эгоистов, собранных вместе, понятие, семья, то есть яковки такие собрались, вот, семь, и их семь, понимаете, вот, и они все там, каждый пытается все вокруг себя в семье, значит, вращать. Вот это не христианская семья, конечно. Вот, что понятие семьи христианской, это несколько иное понятие, называется малая церковь. То есть семья — это малая церковь. Почему? Потому что если люди собраны на самом деле ради Христа, то Господь сказал, что где двое-трое соберутся во имя Мое, знайте, что Я посреди вас. Я посреди вас. То есть вот получается, что вот такое малое собрание даже людей, оно является церковью, то есть обществом людей, собранных вокруг Христа и ради Христа. Вот это настоящая семья, то есть ее предназначение таково и есть. Предназначение, что помогать друг другу к спасению. Понимаете, вот церковь Богом установлена и учреждена для того, чтобы помогать человеку спасаться. То есть все таинства, весь уклад церковный, вся жизнь, значит, христианская, она направлена к главной цели, цель которой является спасение. И поэтому семья, как малая церковь, она должна помогать человеку спасать собственную душу. То есть это предназначение. Вот. Назидание, воспитание доброго чего-то, вот. И в этом случае даже ветхозаветные книги нам дают прекрасные такие образцы установления разного рода в отношении жизни семейной, в отношении отцов и детей. Вот мы вспомним синайское законодательство. Что-то у нас сегодня тут это, музыкальная шкатулка. А, штрафы пора брать. Я скажу, как в Америке, $300. $300 на наши деньги сколько будет? 9 000 рублей. Поэтому вот... Нас сразу налоговая инспекция арестует. Вот. Ну ладно, это я отвлекся маленько, простите меня. Но значит, вот, то есть предназначение семьи как малой церкви. Ветки заветные уже люди достаточно серьезно к этому относились, праведники ветхозаветные. Вот кто читал и знает, конечно, Библию, вот, притчи Соломоновы, Иисуса сына Сирахова, дают прекрасные такие наставления. И чувствуется забота, вот забота такая о том, чтобы вырастить именно человека нравственно здоровым, понимаете, вот. Особое попечение или о дочери, особое попечение о сыне. И обычно из книг Ветхого Завета в основном родители воспринимают только одну такую заповедь. Бьет всякого сына, его же приемлет, понимаете, там, и наказывает сына твоего, значит. Но, знаете, с другой стороны, и Ветхий Завет, и Новый Завет нам показывают очень такое отношение несколько иное. То есть, вот отношение, допустим, обязанности, вот начнем с чего, обязанности мужа, жены по отношению к мужу. Во-первых, иерархия семейная, мы уже об этом говорили. То есть муж глава из жены. То есть муж, получается, в этом случае сравнивается даже со Христом, апостолом Павлом. Вот. Потому что он Христос, глава церкви, а муж глава церкви семейной. То есть, конечно, я говорю о идеальном варианте, понимаете, я не говорю о... может быть, сегодняшних отклонениях, вызванных многими нравственными беспорядками, сумятицами в головах вот, и в душах. А говорю о идеальной семье. То есть там муж глава из жены, жена добывается мужа, а муж возлюбит жену, как Господь возлюбил церковь. И себя предал за нее. То есть жертвенная любовь мужа должна быть по отношению к жене. То есть он всем жертвовать должен ради нее, что находится в рамках закона. Потом, значит, что еще хочется сказать? По отношению к детям, апостол Павел в последнем послании к Ефесеям, по-моему, он говорит, родители, не раздражайте ваших детей, то есть не вызывайте их чувство неприязни, негативного отношения, как бы мы сказали, к себе. То есть старайтесь назидать кротко, назидать смиренно. Как знаете, вот в житии, в жизнеописании преподобного Илариона Троицкого был оптинский такой старец, хорошее такое житие, потому что там разные описаны состояния жизни. И вот он, когда в молодости понял свой главный принцип, простите, я маленько отвлекусь, принцип, что надо ко всему, всякому делу, которое тебе дается, относиться с полной совестью. То есть, чтобы совесть тебя за дело не зазирала. То есть, если взялся за дело, делай его только хорошо и как можно лучше. И поэтому он, понимая, что будущее его в партняжном мастерстве, он отправился в Москву, там 3,5 года учился у разных мастеров, порой не имея, значит, что даже есть и пить. Вот такие были у него случай, еще молодым достаточно человек, там 20-летним, то есть 3,5 года вращался вот в этих кругах партняжных всяких. Я про что хочу сказать? Вот там он обратил на что внимание, что одни руководители, они очень много кричали, даже употребляли побои, вызывали какие-то там карательные меры в отношении подчиненных, их все равно никто не слушался, понимаете, да? Другие руководители, ну, будем говорить, мастера, которые там руководили, хозяева этих партняжных мастерских, они вроде бы никого не наказывали, мало говорили, поэтому имели большой успех. Он задумался о причинах. То есть там в миру, понятно, для него была причина, потому что здесь человек боялся лишиться своего места, которое было очень хорошее, выгодное, как бы. И поэтому даже малое слово он прислушивался. То есть, и если мы возьмем, конечно, оставим вот это, может быть, высокое духовное нравственное начало, как бы все равно должны меня слушаться, должны меня любить, то получается, что мы спрашиваем-то еще не по тем меркам, которым человек приготовился. Мы еще спрашиваем с душевного человека, а судим его как духовного, понимаете, да? То есть в этом случае, как вот многие педагоги говорили, мы сейчас знаем, что самое главное – это чтобы ребенка не тянуло никуда из дома. То есть дом для него был хорошим местом, понимаете. Вот. Этим можно сказать все. То есть вот этим именно все. То есть воспитание детей, дом является очагом, пристанищем и является такой лечебницей израненной человеческой души, которой сейчас достаточно много, и тогда и сейчас получает всяких ран, всяких таких неприятностей в жизни. И когда происходит следующее, то есть что, не обращая внимания на духовное устройство наших детей, мы начинаем требовать с них чего-то непомерного, вот именно досаждение такое, да, вызываем у них раздражение, то мы не достигаем цели. Тогда и дети нам не повинуются, и мы не достигаем совершенно ничего. То есть мы потеряли их где-то в самом начале. То есть мы потеряли самое главное, что связывало нас, это взаимная наша любовь. Любить что-то плохое невозможно, понимаете, вот что-то плохое, уродливое или злое все время, которое по отношению к нам, вот вспомните сами себя, ну можете ли вот там на работе, там, допустим, трудитесь, можете ли любить своего начальника именно только благодаря его положению? Вы, конечно, этого не сможете, понимаете, вот из-за того, что он начальник, никто не будет хорошо относиться к человеку, что он положением поставлен. Любовь, она в других маленьких вещах измеряется, не в положениях, не в социальном каком-то месте, она измеряется в домработношении одного человека к другому. Измеряется в том, что вот тот к нему относится хорошо, относится уважительно и относится со всяким пониманием, его немощи, понимаете, но в то же время не дает ему расслабляться, потому что потакание страстям, потакание капризам, оно тоже следующего достигает, что тогда и подчиненные не слушаются своих руководителей, и как святой праведный Кронштадтский предупреждал родителей, он говорил: не сразу исполняйте капризы ваших детей, иначе они забудут цену вашей любви. То есть две крайности. Одна жестокость, другая расслабленность в отношении детей дает нам ту картину, современную страшную картину, когда дом не является уже часто для подростков местом авторитетного такого своего назидания и не тихой пристанью, понимаете, а местом бурных битв, так вот скажем. Вот. То есть семья, патриархальная семья, она этого, конечно, не предусматривала, этого не было. Конечно, разные были случаи, но они касались в основном каких-то проявлений, может, своеволия в детях. Но опять же, вот знаете, из многих книг мы видим, что родители все-таки позволяли детям проявлять какую-то собственную инициативу, чтобы эта инициатива предполагала ответственность. Вот. То есть вот такое устройство внутрисемейное, и хранительницей вот этого отношения внутрисемейного в большей мере является все-таки женщина. Почему мы сегодня о женщине маленько говорим, о христианке? Это может касаться, значит, и любой сферы семейной жизни. Современные исследования, допустим, ну, какие я с каким во всяком случае знакомился, может, они как-то предвзято маленько сделаны, но там, ну, они в основном все единогласно утверждают, что 70% семейной жизни нормальной зависит от женщины, понимаете, 70%. От мужчины в основном там мало что зависит, понимаете, я не снимаю себе ответственности в этом случае с мужчин как таковых, но это в основном материальный. И потом вот то, о чем я говорю, создание внутреннего климата семейного, оно все-таки больше присуще женщине, потому что если мы коснемся даже других исследований, может, тема неинтересна сегодня, или нет, ничего, да? Других исследований коснемся, то там получается, что, знаете, вот в чем разница между мужским и женским отношением в том, что у мужчины, у него любовь условная к детям. То есть, чтобы он хорошо относился к своему ребенку, ему требуются какие-то условия. Вот он отличник, или он там хорошо себя ведет, или его кто-то хвалит, или еще что-нибудь. То есть, вот это чисто простая, значит, проза жизни, как говорится, в том, что какие-то условия, значит, по отношению к ребенку. У женщин у нее любовь безусловна, то есть она любит ребенка только из-за того, что это ее ребенок, и поэтому способна и большее прощать, и с большим смиряться, то есть держать тот климат, настроение, то все-таки, чтобы он чувствовал как бы себя вот под какой-то защитой матери, понимаете, вот, под защитой семьи. С другой стороны, мужчина, конечно, он обязан обеспечивать все-таки стратегию семейной жизни, планировать. Это его, сказать, прерогатива, потому что, ну, это слово такое, его преимущество, потому что он более должен полагаться на ум свой, рассудок, чем на сердце. То есть он может более спокойно и более твердо взвесить, определить. Потому что вот Господь так устроил, что мужчина, в принципе, он более дальновиден, чем женщина. Женщина, она занимается в основном сегодняшними задачами, может быть, какими-то более... Я не говорю о всех, но это я говорю с точки зрения вот обычных психологических там исследований, которые говорятся. То есть в этом случае он более дальновиден, более дальше может смотреть на жизнь. То есть вот такое наше, значит, вот отношение. Ну, а к родителям, как относятся к родителям, понятно как. То есть вот вспомню синайское законодательство, которое утверждало, что, значит, чти отца и мать твою, и более того говорило, что за это ты будешь получишь награду еще и здесь, что благо тебе будет и долго будешь жить на земле. Долго будешь жить на земле. То есть, очень, значит, связаны мы, получается, с нашими родителями. Вот именно этим отношением, как мы к ним относимся, так и будут относиться впоследствии к нам. Как один человек пришел к батюшке, к священнику, и стал ему жаловаться, что сегодня сын меня, говорит, из-за стола как бы выгнал, понимаете, вот. А батюшка говорит, а ты относился как к своему отцу? Я говорю, ну, из-за стола, потому что не выгонял ни в коем случае. Я говорю, только вот, может, там грубо, когда говорил ему. И тогда батюшка позвал сына этого человека, которого выгнали из-за стола. И говорит, если, знаешь, не хочешь, чтобы твой ребенок тебя из дома выгнал, то отца больше не трогай. То есть мало того, что мы видим зависимость какой-то от наших родителей, мы видим распространение греха в роде. То есть, если мы, значит, относились к родителям так или сяк, то к наши родители, дети еще хуже к нам будут относиться, так и будет все дальше идти по цепочке. И в основном это произошло, и может быть целенаправленно произошло, то есть разрушение патриархальной вообще семьи, то есть уклада семейного. То есть всегда внушалось детям, что они должны жить самостоятельно, они обязательно должны уехать на какие-то великие стройки, как раньше, помните, да, там юность, говорит, на подвиг зовет, и нету других забот. То есть везде там, хоть на Бам, хоть в Сибирь, хоть куда, чтобы ты только оторвался от своей семьи, ты куда-то уехал, вот там начинается твоя настоящая семейная жизнь. Ну, в какой-то мере это можно приветствовать, потому что там на самом деле проявлялась самостоятельность человека. Но человека-то какого еще? Совершенно незрелого человека, еще не воспитанного, не имеющего доброго такого внутри себя камертона. То есть ему не по кому было поправлять свое поведение. Если коснуться уклада, значит, патриархального, раньше, еще как было сложено, то есть... Даже Господь об этом говорит, что сын не может делать того, чего он не видит, чтобы отец делал. Да? То есть научение шло и по характеру, и по нормам поведения, и по всему оно бралось из родительского отношения. То есть тот человек жил в очень узких условиях общины, понимаете, общины. община, на которой, как вот была такая песня, может, она более современная, там говорится, от людей на деревне не спрячешься, да. То есть условия общины, вот, то есть они создавали такое небезнаказанное поведение, небезнаказанное. То есть человек, который отрывался от какого-то своего места, от родины, уезжал куда-нибудь себя, то он от себя, то есть он получал какую-то свободу. Про него никто не мог сказать, то есть его никто не мог осудить, понимаете, его никто не знает, там, что потом он мог перемещаться свободно, оставляя за свои следы, там наследил, здесь наследил, то есть он свободно перемещался, то есть это порождало более ответственность. С одной стороны, казалось бы, поехал, сам за себя отвечает, сам там прокладывает себе дорогу, сам трудится. Сколько различного рода вот этих и песен, и всего было в этот счет. А с другой стороны, отношение появилось еще менее ответственное, понимаете, еще менее ответственное. Потому что ты там, по сути дела, остался без контроля. Предан сам себе, своим страстям, своим отношениям. Всей со своей неопытностью со всей, со всей своей вот этой вот неготовностью к самостоятельной жизни, понимаете, да. Как мне один человек сказал, значит, вот, когда ему было 27 лет, он сказал, я, батюшка, понял, что до 26 лет человек полный дурачок, понимаете. Может, а в 27, может, уже полу где-то так, я не знаю. Вот, поэтому, знаете, вот, и дело-то в том, что вот эта неготовность встречи с реальной жизнью, она порождала многих всякие там неприятности. Они касались и выбора невесты, или жениха, там, или еще кого-нибудь. То есть вот совершенно того не хватало, вот этой пылкости, чувств захватывало человека. Это и не было любовью совсем никакой. Это была ли страсть, или, как сказать, вот, чтобы и подружки вроде уже как-то все там, все девчонки замужем, только я одна, понимаете, вот. Или еще что-нибудь такое. Ну, простите, вот такие вот вещи маленько говорю. То есть все как бы так, оно движение-то было не, может быть, не любовь. Потому что любовь, знаете, есть состояние влюбленности, его надо отличать от любви. Понимаете, любовь – это более глубокое чувство. И поэтому вот даже чисто вот этого расчета-то некогда было составить в голове, расчета вот этого брака по расчету, именно не по такому расчету, корыстному какому-то расчету, а насколько человек друг другу подходит, понимаете, вот насколько там на самом деле реально он отвечает. Если раньше родители могли каким-то образом подсказывать своим детям, потому что они знали прекрасно всех девчонок, будем говорить, заранее там их знали, как они себя ведут, кто их родители, то есть в условиях узкого такого пространства, то здесь, значит, очень часто так вот предоставлен человек самому себе, своему выбору, делал очень много таких ошибок, понимаете, ошибок, которые влияли потом на всю его жизнь. Самостоятельный выбор в этом случае не всегда бывал правильным. То есть они часто влиял на всю жизнь. И великое благо, говорится, как Феофан Затворник об этом пишет, за великое благо можно почитать тот момент, когда человек переплывает отроческие свои годы без нравственного вреда, понимаете, да? То есть это великое благо, он только может отоглянуться на эту бурную жизнь, когда он живет ее чувствами, эмоциями, и, как тот говорит, значит, вот был я молодой, кудрявый, вот такого роста, понимаете, вот, в голове в моей бродили разные мысли, и 90% о любви, понимаете, вот. И в этом, значит, состоянии человек не очень правильно оценит свои, вот, все эти эмоции, и совершенно вот неправильно. Я просто говорю о чем? Отличие патриархальной семьи от современного уклада жизни, понимаете, от современного уклада жизни. Но с другой стороны, надо всегда помнить, что все-таки такого, как сказать, у нас совсем уж тяжелого такого состояния-то нет, вот. В смысле нашей паники по поводу того, что многого чего не вернешь. А надо помнить всегда, что сегодня есть день у нас, есть возможность делать что-то, созидать с позиции переоценки тех ошибок, которые мы когда-то допустили. Вот. И вот понимать вот именно вот это вот здравое зерно, которое мы должны в себе содержать. И в чем оно еще заключается, эта здравость наша? Вот, в том, что мы, ну и родители, воспитатели, всем нам приходится с кем-то иметь дело, с молодыми людьми тоже. Вот. Мы никогда все-таки в деле воспитания не имеем права горячиться. Понимаете, вот беда наша, что мы всегда горячимся. Понимаете, у нас не хватает выдержки, может быть, в этом случае, потому что, видя опасность, мы пытаемся как-то ее по-своему предостеречь, гневно, разгоряченно, может быть, очень часто. И в этом случае мы совершенно теряем контакт между собой. Понимаете, вот и муж с женой теряет контакт, и жена с мужем теряет контакт. Когда она вроде и доброго ищет, и он доброго ищет, но средства для решения этого доброго, они совсем другие. И поэтому женщина, она, говорю, у нее велика очень роль. Муж жене говорит пастырь, а жена мужу пластырь, понятно, да? То есть вот она может больше исправить, больше помочь, больше совершить. Поэтому ее и мы больше всех почитаем в будущее воскресенье, понятно, да? Вот, а то может распространиться сильно далеко. А вот, я не успею ничего вам сказать. Но если вопросы какие-то будут, потом их порешаем. Хорошо, сейчас пока посмотрим, что у нас другое, значит, вот. Ну, здесь на будущей неделе у нас не таких вот больших праздников нет. Больших праздников нет. То есть, во всяком случае, люди, которые жаждут трудиться, у них большое количество есть в этом случае времени. Всю неделю можно свободно работать. Потом, значит, что? Сейчас у нас идет время послепасхальное. И особенности наших, значит, молитв и вообще всего прочего. То есть мы говорим, что сейчас Царю Небесный у нас не читается, вместо Него Христос воскресе трижды читается. Потом вместо достойно есть ангел вопиящий благодать, не читаем, там везде тоже в любом молитвословии это вы найдете, Божьей Матери. И потом что еще? Ну, как мне говорил батюшка, ну, может быть, это и не является традицией общепринятой, но обычно это общепринято, что в среду и в пятницу от Пасхи до Троицы можно рыбу есть всегда, понятно, да? Здесь некоторое ослабление поста от Пасхи до Троицы, обычно это разрешается, благословляется отцами нашими. Вот. Ну, то есть, вопросы какие-то есть еще, может, после пасхальным дням? Особенности богослужения, еще чего-нибудь. Но все идет своим чередом. Сейчас у нас литургия уже каждый день совершается. Приготовление такое же самое, как и было. Путаться не надо, все так же идет. Значит, три канона, посредника святому причащению, три дня поста, и потом, значит, уже святое причащение. Понятно, да? Вот. Что?
Возвращаться от обеда какие-нибудь там, себе брал и читал.
Ну, можно, да. То есть, все можно правило. Кроме того, что земные поклоны сейчас пока еще не делаются. То есть, они уже первый раз мы земные поклоны будем делать когда? Первый раз мы будем делать земные поклоны, когда будем молиться о даровании Духа Церкви. Помните, да, там? Вот на Троицу на колени встаем, там на травку есть, значит, читаем там молитву. Первый раз вот коленопреклонение наше. А так вот, кто имеет епитимии какие-то или еще что-нибудь, то есть два взгляда таких есть. Одно, что келейно можно их совершать, другое, что, значит, в два раза просто поясных делать больше всего. Понятно, да? То есть земных, допустим, делаем столько, делаем в два раза больше поясных. А какие-то...
Да. Поставить рыбы?
Нет, с рыбой. Хорошо, ладно. Вот. Можно так вот.
Причащаться,
к причастию готовиться. Вот. То есть, ну, можно и построже к себе. Мера поста, мера совести каждого. Правда же, да? Вот. Как мы с вами тогда определились. И о чем еще тоже хотел сказать маленько, может быть, или о семейной жизни поговорим, или еще о ней говорить. Нет. Может, поговорим несколько о другом. Ну, видите, тут есть семейный, не семейный. Тогда можем поговорить о монашеской жизни. Хорошо тоже, ладно? Вот. Так, ну, значит, что? Я хотел сегодня просто затронуть вопрос даже отношений, понимаете, отношений. И, кстати, вот вопрос, прошлый урок наш был, вот про 7, 3 дня и 3 ночи, то есть ответ мы нашли в толковании Гладкова. Кто интересуется, потом может почитать. Хорошо? Ладно. Вот. Так, потом, значит, что еще хочу сказать. Вот наши отношения вообще к Священному Писанию. И вот если их сравнить со семейными отношениями, понимаете, вот, то очень похожи отношения внутрицерковные у нас с семейными отношениями. Вот бы я какую параллель хотел провести, понимаете, да? То есть мы с вами определились уже в отношении семьи, что глава семьи кто? Ну, Христос. Ну, конечно, хорошо, когда Христос. Вот. Церкви Христос. Малой церкви муж, жена добывается мужа, муж любит жену, дети любят их обоих, а они любят детей, понимаете? Вот. И вот где ну, красота, да. Потому что ну, на самом деле Господь же говорит, если любви не имеете между собой, то не мои ученики, правда же, да? То есть однозначно. Вот. То есть вот главным содержанием и главным, значит, вот стержнем все-таки мы приходим к этому, внутри семейных отношений является любовь, доверие между собою. Понятно, да, любовь и доверие. То есть тогда это союз любви, тогда это Церковь Христова. Если мы перенесем эти отношения, значит, на отношения наши церковные тоже, то мы увидим, что насколько далеки сегодня от идеальных семейных отношений наши многие сегодняшние семейные отношения, настолько далеки отношения членов церкви, будем говорить, внутрицерковные. Тоже достаточно сложные отношения, понимаете, вот, да? Если мы сравним церковь сегодня как организацию, не беру, значит, сейчас высокое мистическое понятие, о котором мы всегда с вами говорим, то есть церковь как тело Христа, то по типу семьи попробуем построить, значит, вот внутри церковные такие отношения, церковную иерархию. Глава церкви Христос, да? Кто еще главный в церкви? После. Настоятель, они сказали. Хорошо. Так, ну то есть кто там поставлен попасти все-таки стадо, назидать, наставлять, вот и кто является? Ну, священство, да, в общем, так скажем, священство. То есть епископ, патриарх, там, священник, все прочее, он как бы батька, отец свой, овец, да, или там, так вот. Но в этом случае жены у него нет. Понятно, да? Вот. А есть у него кто? Есть у него дети, понятно, да? Вот, и в этом случае тоже отношения, какие накладываются на семью, такие отношения, значит, и являются, значит, между... Ну, он в основном, как сказать, священник в этом случае любой, он, в принципе, должен быть и матерью, и отцом одновременно, понимаете, да? Вот. А остальные, значит, вот все-таки члены церкви, они чада, они дети, понимаете, они дети. Вот. И каково отношение детей к родителям в семье, вот, простите, я не добиваюсь ничего, никаких особых прав, то такие же отношения должны быть и у чад церкви к священнику, понимаете. Вот есть хорошие, допустим, такие вот многие и современных философов, допустим, уж не касаться древности, Ильин, допустим, Иван Ильин, философ такой был, там, что мы хотим от наших пастырей, такие у него есть статья хорошая, и другие все, то есть вот отношения такие должны строиться, отношения любви и чего? И доверия, правда же, да? Вот. По отношению и к детям, значит, по отношению и к священникам. Вот. Если сегодняшней болезнью нашего века является смена, потеря иерархической такой вот структуры, будем говорить, внутри семьи, внутри государства, то очень часто вот эта форма, она переходит и на церковь, то есть начинается нарушаться вот эта вот структурность, как бы, понимаете, да? То есть вот кто должен слушаться, кто должен, то есть люди почастую теряют понятие о церкви как о теле, о церкви как о союзе любви, значит, и союзе доверия, и начинают путать его часто с мирской организацией. Понимаете, вот. Вот, значит, путаница это выходит в разные формы современные. То есть это и критика разного рода недочетов, это и другие какие-то формы, но это даже не самое главное, понимаете, вот. Это более всего, если четко обозначить, это психология смуты, как бы внутренней смуты, понимаете, то есть очень человек смущенный. Ведь смотрите, когда человек, ну вот, знаете, я как-то наблюдал за ребенком, который на вокзале маму потерял. Понимаете, маленький ребенок и маму потерял. И он как себя вел-то, понимаете, это что-то очень тяжело было смотреть. Ну, нашлась она потом, он на короткий момент ее, может быть, потерял. И здесь, то есть вот паника какая-то, понимаете, ощущение там оставленности. Вообще человек такой вот совершенно потерянный, маленький тем более, как бы и беспомощный, понимаете, да. Вот. С другой стороны, наблюдал другую картину. Как-то у меня всегда, вот я в картинах для себя, как вот ребенок вырывается из руки матери и бежит куда-то, и бежит, его никто не может остановить. Вот не так давно мальчишку не могли в церкви поймать, он чуть под машину не забежал, понимаете. То есть вот лишь бы куда-то бежать. То есть одно дело, значит, вот преданность все-таки и боязнь остаться без руководителя, который потом все-таки находится. Другой, значит, вот состояние такого вот бунта, протеста, понятия. Я хочу сам по себе, я хочу всегда все сделать сам по себе. То есть это две, как бы, одна сильная зависимость, а другая, значит, крайняя самонадеянность, так скажем. Но в чем часто выражается зависимость, понимаете, да? Я беру две сейчас крайние формы зависимости, допустим, от не от церкви в этом случае, говорю, от личности священника, от одной личности, допустим, да, говорю. Кстати, вот одним из признаков неправильного руководства духовными детьми для духовника указывается то, что он приводит людей не к церкви, не к Христу, а к своей собственной личности, понимаете, да, то есть он как бы к себе приводит, вот. И в этом случае очень часто, знаете, вот перекосом бывает то, что даже вот я встречал таких вот, такие вот, как говорится, каков поп, таков и приход, то есть, что там даже замечаются признаки некоторого тоталитарного такого влияния, это крайности, когда люди принимают даже и манеру говорить, и форму поведения лидера своего, понимаете, то есть это говорит о подчиненности личности очень сильной, как бы его такой паники, желания все время быть и подражать. То есть вот если мы коснемся тоталитарных сект, то там много зависимости такой именно от лидера, вот в этих неохаризматических сектах, пятидесятнических, еще что-нибудь. Они все там говорят с одинаковым произношением, одинаково поступают, применяют разные слова. То есть это идет клиширование. И тогда, знаете, очень серьезная появляется проблема, когда вдруг вот и батюшка, или кто, кто руководил, он выходит из поля зрения, или он начинает вдруг ошибаться, понимаете. Тогда, значит, вот потеря вот этого человека, да, пастыря в этом случае, не очень темы я затрагиваю, нет, нормальные. То есть по теме, нет, простите, я просто спрашиваю, просто, может, я что-то собственное какими-то делюсь там. То есть потеря этого лидера очень часто приводит к кризису очень сильному духовному в человеке. То есть человек начинает очень сильно переживать, теряет вообще полностью ориентиры. И тогда, знаете, коли он был связан больше с личностью руководителя своего, как бы духовного наставника, то он очень часто и Христа как бы теряет за этим. Понимаете, он перестает как бы так вот. То есть батюшка туда ушел, или сюда ушел, или там как-то поступил, или здесь неправильно поступил. Сейчас очень много, понимаете, вот таких случаев. Сейчас враг воюет очень жестоко и четко, понимаете, выбивая вот руководителей. И поэтому очень часто бывает, что, значит, вот по какой-то причине священник просто выбывает из строя, так говорится, так скажем, хорошо. И в этом случае, если это был нормально руководимый приход и нормально руководимые люди, духовно руководимые, то они из церкви никогда не уйдут. Они будут ходить в церковь к Богу, они будут, значит, заниматься делом своего спасения, они будут организованы, и они будут все равно в их среде, они будут все равно искать спасение. Как в этом случае можно вспомнить, как вот Фудель есть такой, значит, ну он и пострадал во время гонений, и такой церковный писатель он. И он описывает случай, то есть в 20-х годах, как один священник отслужил литургию, а там и были большие понуждения для отказа от церкви, это были 30-е и 20-е годы. И тогда он стал снимать с себя священническое облачение и, значит, сказать, вот я вас 20 лет обманывал, на самом деле Бога нет, я в Него не верю, там еще все прочее. Тяжелое такое очень переживание, понимаете. В это время один из собравшихся, он там вышел и сказал, знаете, ну, что мы удивляемся, что всякое бывает с человеком, и в среде, значит, апостол был Иуда, и поэтому не надо соблазняться, не надо удивляться, мы идем ко Христу, мы будем к Нему идти. Так я примерно помню этот случай. То есть, ну, ни в коем случае, значит, нельзя забывать, что с самой личностью, потерей какой-то личности, или он нравственного падения, или еще чего-нибудь, церковь остается живой всегда, понимаете. Потому что церковь есть тело Христа, если человек отпадает от этого тела, то это не значит, что главы тела Христа не перестают существовать, и самого тела не перестает существовать. И это одна из проблем, понятно? То есть это не должно вызывать чувство сильной паники. Это не должно, значит, нас сильно связывать, понимаете? Потому что с другой стороны другая крайность может быть достигнута. Другая крайность, сейчас маленько коснемся. Это как, вы знаете, если выразить словами, как вот объясняя, что есть грех хвалы на Духа Святаго, там четыре есть таких основных выражения. Одно, если просто сказать, а Бог все равно простит. Знаете, вот такое, это хула на Духа Святаго. Здесь личное надение на Духа Святаго, есть хула на Духа Святаго. То есть Бог все равно простит. Вот. Потом Бог никогда не простит. Это тоже хула на Духа Святаго. Потом, не веря в Бога в случае чудес там очень больших, еще такое можно выразить, я вот Богу верю, а попам не верю. То есть я верю в Бога, но в церковь не верю. Понимаете, это еще одна из крайностей. То есть некоторое другое есть еще возможность, что человек, как бы боясь этого, пытается идти самостоятельным путем. Он говорит, вот у меня Евангелие есть, у меня Библия есть. Я сам достаточно умный, достаточно образованный, организованный человек. Вот поэтому я как-то сам по себе буду решать свои духовные вопросы, понимаете, да. Это другая крайность. Одно сильная привязанность к кому-то, а другое вообще полное отвержение каких-то было бы духовных авторитетов. В этом случае можно вспомнить, как один из святых совершал литургию. И каждый раз, когда он совершал литургию, ему сослужили ангелы. То есть ангелы присутствовали в древней Петерике еще, по-моему, или достопамятные сказания святых отцах. Ангелы сослужили. И вот в один момент служением литургии проходил мимо какой-то человек и говорит, знаешь, вот ты неправильно делаешь, вот так вот ты неправильно делаешь. А он не видел этих ангелов, их видел только тот, который служил. И он тогда, обращаясь к ангелам, сказал, вы чего меня не исправили это? Они говорят, знаешь, вот Господь так устроил, чтобы люди людей исправляли. Понимаете, вот, то есть мы должны помнить о том все-таки, что мы, приступая к делу нашего спасения, как об этом Ава Дорофей пишет, что мы все-таки должны стараться руководствоваться кем-то, потому что он пишет, что если есть управление, падают такие листья.